Глава 11. Совы, сороки и соловьи. На другой день после заключения мира Бенвенуто переселился в Нель со всеми своими художниками, с Скаццоной и Рубертой, а на третий он преспокойно принялся в своей новой мастерской за работу, как будто бы не случилось ничего особенного, как будто бы он целый век жил в Нельском отеле. Утром того дня, в который художники начали опять работать, к Деструвилю явился незваный гость. Гость этот был виконт де Марман.
«Ну что, любезнейший друг, ведь неудача!» — сказал он, подходя к Прево.
«А, это вы, виконт. Здравствуйте!» — отвечал Деструвиль, который с самого воскресенья все придумывал, как бы половчее отомстить Челлини.
«Теперь вы убеждены, что я говорил правду?»
«К несчастью, да. Вы здоровы?»
«По крайней мере, я не могу ни в чем упрекнуть себя. Я сделал все, что мог, я предупреждал вас».
«Скажите, король возвратился?»
«Вздор, — говорили вы, — мастеровой, бродяга, пусть попробует. Вот вам и попробовал».
«Я спрашиваю вас, возвратился ли король из Фонтенбло?»
«Да, и очень жалеет, что не был в Париже в прошлое воскресенье. По мнению его величества, было бы очень любопытно посмотреть на штурм с какой-нибудь из луврских башен. Оттуда Нельский отель как на ладони».
«Ну а при дворе что говорят?»
«Да говорят, что ювелир разбил вас в пух и прах, что он вынудил вас, мой бедный друг, исполнить все его требования».
У Прево вырвалось восклицание, выражавшее досаду.
«И в самом деле вынудил?»
«А?» — продолжал Марман.
«Но», — отвечал месье Робер.
«Он убил у вас несколько солдат, правда?»
«Кажется».
«Если хотите, я пришлю вам на их место двух итальянцев, двух молодцов на все руки. Они, правда, недешево берут за свои услуги, но зато могу поручиться, люди надежные. Хотите?»
«Я не прочь. Они могут понадобиться. Если не мне, то моему будущему зятю».
«Жаль, что они не были на вашей службе прежде. Тогда этот бродяга не причинил бы вам столько неприятностей».
«Виконт».
«Мне непонятно только, как можно связываться с негодяем и за что? За дом? Добро бы еще за любовницу, оно все-таки благороднее».
«Нельский отель не просто дом. В нем хоть королю жить».
«Согласен, но марать себя из-за дома, каков бы он ни был...»
«Позвольте, Марман!» — вскричал Прево, выведенный из терпения. «Мне пришла мысль. Я могу оказать вам услугу. Я давно желал быть вам полезным, и вот теперь представляется к этому превосходный случай. Ваша нынешняя квартира, любезнейший друг, решительно не соответствует вашему званию, а я могу доставить вам помещение просторное, удобное и красивое. Мне, видите ли, позволено выбрать для одного моего приятеля апартаменты в любом из королевских отелей. Мне выдано уже, по милости госпожи де Танп, и бумага на это. Но приятелю моему вдруг понадобилось ехать в Испанию, и квартира, которая выпрошена для него, теперь ему, разумеется, не нужна. Так не угодно ли вам занять ее? Я, смею уверить вас, счел бы себя счастливым, когда бы мог хоть чем-нибудь отблагодарить вас за вашу дружбу ко мне».
«О, мой бесценный Деструвиль!» — вскричал виконт. «Да вы мне просто делаете одолжение! Ведь я сто раз говорил королю, что моя нынешняя квартира из рук вон плоха, и все понапрасну!»
«Но я предлагаю вам апартаменты с условием».
«С каким?»
«Из числа королевских отелей вы должны выбрать».
«Ну?»
«Нельский отель».
«Так и есть. Охота же вам шутить после того, как...»
«Я вовсе не шучу, виконт. Да вот вам в доказательство, что я говорю серьезно, бумага за подписью его величества. И с пробелами, во-первых, для имени и фамилии того, кто желает получить квартиру, а во-вторых, для названия отеля, который изберет этот желающий. Последний пробел», — прибавил он, вписав в королевское повеление слова в Большом Неле, «теперь не существует. Я заполнил его, вот видите, чем. Хотите вы заполнить первый?»
«А этот проклятый художник?»
«Он и не подозревает ничего. Вы можете потребовать исполнения королевского приказа, когда вздумаете. У моего любезного соседа все двери настежь с утра до вечера. Я даже думаю, что вы не встретите слишком больших затруднений, ведь вам вовсе нет необходимости выгонять Бенвенута. Для вас более чем достаточно половины Большого Неля. Другую предоставьте ему». «Ну что же вы делаете, виконт?»
«Я вписываю в первый пробел свое имя и фамилию».
«Превосходно! А если сверх ожидания Бенвенута заспорит?»
«Пусть себе спорит».
«Однако, чтобы не вышло беды».
«Мы предупредим ее, любезнейший Дестурувиль, ведь Челлини не всегда сидит в доме со своими разбойниками рабочими».
«По воскресеньям, говорят, они почти все расходятся».
«Ну так я заберусь к нему когда-нибудь в воскресенье с моими двумя итальянцами и расправлюсь надлежащим порядком».
«Что? Но разве можно связываться с негодяем, с мастеровым? И за что же? За дом?»
«Победа оправдывает все. И при том я отомщу за честь друга».
«Если так, желаю успеха. Не забудьте только, я предупредил вас».
«Очень благодарен вам за предостережение, но еще более благодарен за подарок. До свидания».
Сказав это, Марман положил бумагу, которая давала право на квартиру в Большом Неле, в карман и весело расстался с Прево. «Ладно», — подумал Дестурувиль, следя за ним взглядом. «Изволь отправляться, господин виконт. Либо ты проучишь Бенвенута и таким образом отомстишь ему за его наглый поступок со мной, либо он проучит тебя за насмешки, которыми ты изволишь угощать меня. И то, и другое хорошо».
Как исполнились эти надежды Дестурвиля, вы увидите после. Мы пока оставим его с ними и возвратимся к другим обитателям Большого Неля. Мы уже сказали, что Бенвенута принялся за работу в своем новом жилище. С этой поры он каждое утро, вскоре после восхода солнца, уходил в уединенную комнатку, которую обнаружил случайно над своей литейной и из окна которой был виден сад Малого Неля. Он лепил там небольшую статую Гебы. После обеда, с часа пополудни, трудился над статуей своего Юпитера, а вечером он играл в жо-де-пом или прогуливался. Между тем его бывшая натурщица, его хорошенькая Катрин и наш влюбленный проводили время совершенно иначе. Первая болтала без устали, смеялась, пела, изредка шила и хозяйничала не в попад. Второй из-за раны сидел в своей комнате без дела. Ему, однако, совсем не было скучно. Он целыми днями мечтал о Коломбе, о счастливом будущем. Коломба, в свою очередь, тоже мечтала, но она мечтала о прошлом, и мечты ее оканчивались большей частью слезами. Бедная девушка ужасно тосковала. Зато достойная Дуэнья ее не заботилась вовсе ни о прошлом, ни о будущем. Она была по-прежнему весела, по-прежнему словоохотлива и любопытна, хозяйство ее шло также по-прежнему. Впрочем, вот она идет за припасами для стола мессира Прево, последуем за ней. Особый выход, о котором говорил Прево, еще не был пробит в стене. И когда Дуэнья отправлялась по утрам в лавки, ей приходилось пока переходить через весь главный двор. На этом главном дворе она случайно встретилась однажды со служанкой Челлини, Рубертой, которая тоже шла за покупками. Кумушки тотчас же познакомились и завели между собой разговор. Сначала разговор зашел о ценах на провизию и о купцах, знакомых Руберте. Потом Дуэнья вдруг спросила у своей новой приятельницы.
«А скажите, ваш, как бы назвать его, ну, хоть хозяин, больно сердит?»
«Он, — отвечала старуха, — да он тише воды, коли его не трогают. И со мной на такой деликатности, что не нарадуешься. Вы знаете, не просто как-нибудь, а все госпожа Руберта. Да, вот госпожа Руберта нынче у нас славное жаркое. Вот, госпожа Руберта, вы нынче отличились на бабах. Право. А иной раз даже прибавит: покорнейше вас благодарю, госпожа Руберта. Да что и говорить, приобходительный. Не надобно только ни в чем перечить ему. Не любит. Крепко не любит».
«Вот что. Однако он убивает иных». «Как же убивает, когда выйдет очень большая ссора. До смерти убивает. В их стороне уж такой обычай. Оно, впрочем, и то сказать, коли нападут, надобно обороняться».
«Конечно. А я и не видывала его.
У него рыжие волосы. Черные, сударыня. Черные, как у вас и у меня. То есть, как были у меня прежде. И собой молодец. Жаль, что вам не случалось увидеть. Да знаете что? Приходите ко мне, будто взять какую вещь взаймы. Вот и посмотрите на него.
Покорнейше благодарю. Ну, а поправляется ли у вас тот... как его? Да тот, хорошенький, которого ранили, когда он подоспел на помощь к мессиру Роберу.
Ах, боже мой, как его?
Асканио?
Именно. Но разве вы знаете нашего Асканио?
И очень. Он даже обещался навестить нас, то есть принести показать нам свою работу. Напомните ему об этом, сделайте одолжение. Ему лучше теперь?
«Лучше, сударыня, много лучше. Жаль только, что ему прогуляться негде. Далеко идти не сможет, а в саду, что вы отдали нам, нет никакого приюта для больного. Солнышко палит очень. Иной раз и здоровый вздумал бы куда в холодок, да не тут-то было, печет со всех сторон. И крапивы-то сколько! Вот он, бедненький, и сидит день-деньской в своей комнате, да скучает».
«Очень скучает?»
«Да уж больше и скучать нельзя».
«Так вот что. Скажите ему, чтобы он приходил в наш сад. У нас и порядок насчет чистоты соблюдается, и тень есть. Тень, уверяю вас, отличнейшая. Я его буду впускать, хоть мессир Робер и накрепко приказал, чтобы мы не заводили знакомства ни с кем из ваших. Да на этот-то раз вовсе не грех ослушаться, даже должно». «Ведь он, миленький, рану-то свою получил от того, что хотел помочь нашему. Как же тут не желать ему добра? И мне, не скрою от вас, моя дорогая, и мне с нашей барышней, с мадмуазель Коломбой, будет повеселее, коли он станет навещать нас. Мы ведь обе словно отшельницы какие. Не видим никого, не слышим ни про что, и выход у нас только в Церковь Божию. Ну, а он, сударыня моя... принесет к нам на просмотр свою работу, будет рассказывать про свою сторону и про другое разное. Я, впрочем, стараюсь для мадмуазель Коломбы. Все, бедная, одна да одна, пусть маленько позаймется компанией. Так вы и скажите вашему любезному кавалеру, чтобы он приходил, когда вздумает. Только чтобы он приходил один, либо с вами. Вам мы тоже всегда рады, дело соседское». «Не забудьте, однако, когда придете, стукните в ворота 4 раза. 3 легонько, а в 4-й погромче. Это для того, чтобы я могла выйти к вам».
«Пречувствительная вам благодарность моя за ваше к нам приятнейшее расположение. И мы, сударыня, не применим навестить вас.
В особенное поставлю, могу сказать, удовольствие».
«Так до свидания, сударыня моя милостивая. Счастьем почитаю, что удостоена знакомством со столь любезнейшей особой».
«Помилуйте, госпожа Руберта, мне надобно почитать счастьем, что вы доставили мне лестнейшее для меня знакомство ваше».
После этих слов кумушки расстались, чрезвычайно довольны одна другой. Приглашение было передано Асканио в то же самое утро. Можно себе представить, как оно обрадовало его. Он даже задумал было воспользоваться им немедленно, и Руберта едва могла уговорить его подождать до вечера. Что же касается госпожи Клодины, она вовсе не предупредила Коломбу о предстоящем посещении. Да и как предупредить, Господи Боже мой? Ну, если Коломба, помня приказание отца, не захочет, чтобы соседи навещали малый Нель, либо, пожалуй, и сама скажет им... Скажет, конечно, не совсем прямо, но все же ясно, что вас вот хоть и звали сюда, а вы чтобы сюда ни ногой. Что подумает тогда госпожа Руберта? Не может ли подумать она, что мы только говорим много, а как придется показать себя, то мы и в сторонку на попятный? Что мы в доме ничто, пешка, самая простая пешка? Нет уж, лучше пусть Коломба не знает ни о чем и выйдет по обыкновению в сад. А там все обойдется как-нибудь. Да еще, может, и очень хорошо обойдется. «Да!» Вечер, нетерпеливо ожидаемый нашим влюбленным, наступил. Как только художники разошлись из мастерской, Руберта пришла к Асканио в его комнату и сказала ему с какой-то особенной важностью.
«Теперь пора!»
Молодой человек был давно готов, они отправились. Когда они подошли к воротам малого Неля, Руберта стукнула в них 4 раза.
В эту минуту Асканио вдруг обратился к своей провожатой со следующими словами.
«Вы, госпожа Руберта, сделайте милость. Не говорите патрону, что нас приглашали сюда и что мы были здесь».
Он, видите, вспомнил, что Бенвенуто любил подтрунивать над застенчивыми влюбленными. Руберта хотела было спросить, почему она должна скрывать обстоятельства, столь приятные и даже приносящие им честь, но она не успела выговорить и начало своей фразы, как ворота отворились, и Клодина вышла.
«Пожалуйста, любезный кавалер», — сказала она, — «каково ваше здоровье? А бледность вам идет, очень идет. Пожалуйте и вы, госпожа Руберта. Вот сюда, любезный кавалер, в аллею налево. Это наша вечерняя аллея. Мадмуазель Коломбо сейчас придет сюда. Она прогуливается здесь каждый вечер, оттого мы и прозвали эту аллею вечерней. А то у нас есть еще утренняя и полуденная аллеи. В первой мадмуазель Коломбо поливает по утрам свои любимые цветочки. Они рассажены там между деревьями. А во вторую она ходит в жару в полдень книжки читать и рукоделием заниматься. Оттого мы и дали им такое название. Но вы устанете, любезный кавалер. Садитесь-ка вот на лавочку и подождите тут мадмуазель Коломбу. Вы сделаете ей сюрприз. Ведь ей узнице и в голову не приходит, что у нас такие приятные гости».
«Как?» — вскричал Асканио. «Разве она не знает, что...»
«Нет, милый кавалер, не знает. Я нарочно не сказала ей ничего для того, чтобы вышел сюрприз. Ей, поверьте, будет очень приятно. Мы ведь все одни. Месье Робер уж такой человек, прости Господи, что все бы держать взаперти. Садитесь же вот сюда. Это любимая лавочка мадемуазель Коломбы. А что до месье Робера, на него смотреть нечего».
Асканио задумчиво сел на указанную ему скамью, а кумушки начали расхаживать вдоль по аллее, разговаривая о Прево, которого Клодина любила побронить при каждом удобном случае. Спустя некоторое время, в ту минуту, когда кумушки были посередине аллеи, в конце ее вдруг показалась Коломба с книгой в руках. Это были жития святых. Коломба изумилась, увидев у себя в саду вовсе незнакомую ей женщину. Асканио уже она сначала не заметила. Достойная дуэнья решилась броситься навстречу опасности. Она подошла к Коломбе и сказала ей, как только могла, яснее.
«Ведь вы, дитя мое, не осердитесь, что я без вашего позволения зазвала сюда больного, того милого кавалера, которого ранили, когда он подоспел на помощь к вашему батюшке. Ему, видите, нельзя без чистого воздуха. Так уж сказал лекарь». «Да, лекарь сказал, что коли он не будет прогуливаться каждый день, хоть примерно час, то непременно умрет. А у них в саду знойно очень, и все крапива. Так вот я... Невозможно же отказать. По-христиански невозможно».
Насчет лекаря Дуэнья, конечно, солгала. «Но что же прикажете делать, когда над вами висит беда, и какая еще беда? Как же иначе выйти из столь критического положения? Как иначе поддержать свое достоинство? Что же, неужели же прикажете прослыть пешкой, самой простой пешкой в доме?» Как только Клодина произнесла того милого кавалера, которого ранили, Коломба взглянула в аллею и покраснела. Она заметила Асканио. Но когда Клодина замолчала, она сказала ей довольно твердым тоном, все ближе и ближе, подходя к своей любимой скамье.
«Вам, госпожа Клодина, должно было просить позволения не у меня, а у батюшки».
Этот ответ расслышали явственно только Дуэнья да Асканио, который стоял у своей скамьи бледный и смущенный. Руберта, к счастью, Клодины находилась несколько поодаль. Бедному молодому человеку стало невыразимо грустно, и он сказал Коломбе, как только она подошла к нему:
«О, прошу вас, извините меня. Извините, что я осмелился прийти сюда. Но я думал, я надеялся, что госпожа Клодина пригласила нас с вашего дозволения. Теперь, к несчастью, вижу, что провинился перед вами невольно, и я удалюсь сию же минуту».
«Вы ошибаетесь», — отвечала Коломба. «Я со своей стороны вовсе не... Я не распоряжаюсь здесь ничем. Пробудьте же у нас хоть нынешний вечер, хоть для того, чтобы я имела случай поблагодарить вас за то, что вы спасли жизнь батюшке».
«О, сударыня, мне надобно благодарить вас. Но если я останусь, я, быть может, обеспокою вас, помешаю вашей прогулке».
«Нисколько», — отвечала Коломба, садясь совершенно машинально на конец скамьи, противоположной тому, у которого стояла Сканио. Лишь только она села, госпожа Клодина, до этой минуты тоже стоящая возле скамьи, подошла к Руберте и, взяв ее под руку, удалилась вместе со своей соседкой тихими шагами.
Побудительной причиной тому была весьма основательная и достойная всякого одобрения мысль, что вот оно обошлось теперь кое-как, да после, пожалуй, опять случится какая-нибудь неприятность, так уж лучше увести госпожу Руберту. Коломба вовсе не заметила, что осталась наедине со Сканио. До того была она смущена в эту минуту. Она пристально смотрела на одну из страниц жизнеописаний, но не читала, не могла читать. Ее взгляд только скользил по буквам, не различая их, и как-то тяжело, как-то болезненно билось ее сердце. Асканио, в свою очередь, был смущен не менее. По щекам его катились крупные слезы, но он не чувствовал их. Молча, неподвижно стоял он на своем прежнем месте и смотрел на Коломбу, не отводя от нее взора. А между тем вечер становился все прелестнее. Его тишину вокруг молодых людей теперь нарушало только пение птичек, которое слышалось над ними из-за листьев, чуть колеблемых ветром, да отдаленный звук колокола, который, призывая к вечерней молитве, едва доносился до сада. После довольно продолжительного молчания Коломба вдруг подняла свою милую головку.
«Вы плачете?» — вскричала она, невольно взглянув на Асканио.
«Я? Кажется, нет». — отвечал Асканио. Он прикоснулся к лицу рукой и почувствовал слезы. «Ах, да, я в самом деле плачу», — прибавил он потом.
«Ну о чем? Что с вами? Не дурно ли вам? Не позвать ли сюда кого-нибудь?»
«Мне тяжело от мысли...»
«От какой?»
«От мысли, что мне, быть может, лучше бы было умереть».
«Умереть? В вашем возрасте?»
«Кто несчастлив, тому нечего дожидаться старости».
«А ваши родные? Вы забываете, что ваша смерть может убить их?»
«У меня нет ни отца, ни матери, и кроме моего учителя жалеть обо мне некому».
«Бедный сирота».
«О да, сирота. Сирота, обреченный на горе с самого детства. Отец никогда не любил меня. А матери я лишился, когда мне было 10 лет, когда только начал я понимать любовь ее. Но, боже мой, к чему я говорю вам об этом? Какая вам нужда до моего отца, до моей матери?»
«Напротив, эти подробности интересуют меня, и я прошу вас, Асканио, продолжайте».
«Творец небесный, вы еще не забыли, как зовут меня?»
«Продолжайте, продолжайте».
Едва слышно отвечала Коломба, закрывая руками лицо, на котором выступил яркий румянец.
«Повинуюсь вам, сударыня», — сказал Асканио. «Отец мой был серебряных дел мастер, да и матушка была дочь одного флорентийского серебряника. Последнего звали Рафаэль дель Моро. Он происходил из старинной дворянской фамилии. У нас, видите, на моей родине никто не стыдится труда, и в числе тех, которые имеют у нас мастерские, есть не один потомок знаменитого рода. Например, род учителя моего, Бенвенуто Челлини, столь же древен, как род короля французского, если даже еще не древнее. Но дед мой, о котором я говорил вам, был беден. Эта бедность вынудила его выдать дочь свою за богатого старика, за моего отца, сударыня. Хотя матушка любила другого и была любима взаимно, матушка любила Бенвенуто Челлини. Но у Челлини в молодости не было ничего, и он не мог жениться на моей матери. Во время свадьбы ее он был далеко. Можете представить себе, как страдала матушка. На беду еще отец мой был ревнив и вспыльчив. Он обращался с матушкой грубо, оскорбительно». Асканио замолчал на минуту. У него снова брызнули слезы из глаз.
«Я желала бы знать имя вашей матушки», — сказала Коломба, которую действительно сильно заинтересовал рассказ молодого человека.
«Ее имя Стефания», — отвечала Асканио.
«Стефания», — повторила Коломба. «Итак, вы говорите, она...»
«Она страдала», — отвечал молодой человек. «Но Господь наказал моего отца. Он обанкротился и умер с горя. Вскоре после его смерти умерла и несчастная мать моя. Умерла тоже с горя, только горе ее было другого рода. Ее убила мысль, что будто Бенвенуто разлюбил ее. Я остался без крова, без куска хлеба, потому что тотчас после кончины матушки взаимодавцы моего отца захватили все, что составляло мое ничтожное наследство. Надо мной сжалилась одна старуха, у которой у самой не было куска хлеба, которая жила подаянием. Она взяла меня к себе. Спустя 3 или 4 дня после того к нам в комнату вошел неожиданно какой-то мужчина, с головы до ног покрытый пылью. Он взял меня к себе на руки, поцеловал и заплакал. Потом он дал денег старухе и увел меня с собой. Этот незнакомец был Бенвенуто Челлини. Он именно за мной приехал из Рима во Флоренцию, и с тех пор я живу у него. Он научил меня своему искусству, и теперь, как я уже сказал вам, только он один на всем свете пожалеет обо мне, если я умру».
«Ваше прошлое печально», — отвечала Коломбо. «Но оно все-таки лучше моего. Вас, по крайней мере, любил хоть один человек, и вы помните вашу матушку. А я никогда не знала ласки матери. Я лишилась матушки в колыбели, и меня воспитала тетка, женщина злая, никогда меня не любившая. Самое счастливое время моей жизни — 2 года, которые провела я после смерти моей воспитательницы здесь, в Нельском отеле, с госпожой Клодиной. И тут что за счастье? Живя здесь, я даже отца видела очень редко».
«Зато вы можете надеяться на будущее. Вы богаты, вы знатного рода, вы прекрасны собой».
Коломбо печально покачала головой.
«О, матушка, матушка!» —
прошептала она потом.
«Послушайте», — сказала Асканио, глядя на девушку с невыразимой нежностью. «Послушайте. Если вам угрожает какое-нибудь несчастье, и если можно предотвратить его, хотя бы то стоило жизни, скажите одно слово. Доверьтесь мне, как доверились бы брату, и я с радостью пожертвую моей жизнью».
«Благодарю, благодарю вас», — отвечала Коломбо. «Вы уже рисковали для меня жизнью. Вы не отказались бы рисковать ею и теперь, я знаю это. Но теперь спасти меня может только один Бог».
Она не могла продолжать далее. В аллее показались Клодина и Роберто. Кумушки провели время очень приятно. Они наговорились о мессире Робере, и сверх того госпожа Клодина научила госпожу Роберту, как лечить ожоги, а госпожа Роберта, в свою очередь, научила госпожу Клодину, как заготовлять впрок сливы. Благодаря этому дружба их окрепла еще более.
«Вот что значит чистый воздух», — сказала Дуэнья, подходя к Коломбе. «Наш любезный кавалер теперь гораздо свежее, чем прежде. Не правда ли, госпожа Роберта?» «Именно», — отвечала старуха. «Этакого румянца я не видела у него с тех пор, как его ранили». «А как завтра вечерком он опять придет к нам, так еще лучше будет», — продолжала Дуэнья. «Вы ведь согласны, Коломбо, чтобы наш любезный кавалер пришел к нам завтра, да? И как не согласиться, когда это нужно для здоровья? Да еще кому, можно сказать, избавителю. Даже грех не согласиться. Да и вам самим, Коломбо, в компании веселее. Все немного поболтаете о чем. Совеститься нечего. Мы всегда тут, возле вас. И батюшки бояться не следует, не узнает. Да к тому же вы же не видели и колечек. Наш милый кавалер забыл сегодня захватить с собой свою работу. Зато он сможет принести их завтра. Так согласны, Коломбо? А?»
Коломбо взглянула на Асканио. Он ожидал ответа с мучительным беспокойством, снова был бледен и уныл. Это глубоко тронуло Коломбу, и она, простите ей, уступила желанию обрадовать человека, счастье которого зависело от одного ее слова.
«Я», — сказала она краснея и улыбаясь, — «я не против, госпожа Клодина».
Асканио хотел было ответить, но слова замерли на губах его. У него только достало силы взглянуть на Коломбу, но зато какой это был взгляд! В аллее наступило молчание.
Его прервала Руберта.
«Нам, однако, пора домой, дитя мое», — сказала она Асканию. «Вы ведь еще не совсем здоровы, а становится уже поздно. Давайте же мне руку и пойдем. Прощайте, сударыня», — прибавила она, обращаясь к Коломбе. «Нижайше благодарим за ваше гостеприимство».
Асканио простился с девушкой и в сопровождении кумушек пошел из сада с блаженством в душе, а Коломба опять села на скамью, задумавшись. Ей было так хорошо, так чудно хорошо в эту минуту. Когда кумушки и Асканио вышли из сада, Дуэнья сказала своим гостям с торжествующим видом: «До свидания, до завтра. И вы можете, любезный кавалер, если желаете, навещать нас каждый день целых 3 месяца».
«А почему только 3 месяца?» — спросил наш влюбленный, который уже мечтал, что будет ходить в Малый Нель каждый день всю свою жизнь.
«Потому, милый кавалер, что через 3 месяца мадемуазель Коломба выйдет замуж за графа Дорбека», — отвечала Клодина.
Асканио чуть не упал.
«Выходит замуж?» — прошептал он.
«О, боже мой, так я ошибся. Она не любит меня».
Этих слов его, к счастью, не слышали ни Клодина, ни Руберта. В то время как они были сказаны, первая запирала ворота за своими гостями, а вторая была уже в нескольких шагах от сада Малого Неля.